Глава 11. Финист ясный сокол. Избушка на курьих ножках бежала вперед. Митя с бабой-ягой все время торопили ее.
«Бабушка», — спрашивал мальчик, — «а долго нам еще ехать? Скоро ли?»
«Скоро, только сказка сказывается», — говорила баба-яга, — «и телятина варится. Я, может, больше твоего спешу, чтобы Василису выручить. Завтра будем там к вечеру». И вдруг избушка захромала, заскрипела всеми бревнами и зашаталась. Митя с бабой-ягой чуть не упали с табуреток на пол. Они вскочили и выбежали на крыльцо. По дороге, недалеко от избушки, брела странная человеческая фигура. В платье и в то же время в брюках, с длинными седыми волосами. Не то мужик, не то баба.
«Эй, вы подвезите меня?» —
сказала фигура тонким скрипучим голосом. И по голосу тоже было непонятно, кто же это, мужчина или женщина.
«Я тебя подвезу, я тебя так подвезу», — отвечала баба-яга. «А ну, сгинь с дороги!»
«Боитесь?» —
захихикала чучело.
«И правильно делаете, меня все боятся. Я бы вашу избушку вмиг разворотила на бревнышки. Да ничего, мы еще встретимся, от меня еще никто не уходил, мерзавчики!»
И избушку тряхнуло еще раз, и в ней что-то даже загремело и зазвенело.
«Кто это?» — спросил Митя, когда странная фигура осталась далеко позади.
«Это лихо одноглазое, чтоб его сосной придавило. Где оно появится, там добра не жди. По мостику пройдет, мостик развалится, в доме переночует, все, конец. И драки там начинаются, и ссоры, и крыша проваливается, даже коровы бесятся. От этого лиха все беды в нашем царстве идут».
Митя бросился в избушку.
«Бабушка, поди сюда!»
Баба-яга вошла следом и ахнула. На полу из угла в угол перекатывалось яблочко, а вслед за ним скользили осколки разбитого блюдечка. Баба-яга с Митей уже не могли видеть, что делалось в столице. А в это время к терему Василисы подошли стрельцы во главе с Чумичкой.
«Отворяйте немедленно! По приказу Кощея Бессмертного!»
В дверь барабанили мощные кулаки, но дядюшка домовой и не думал открывать. Он схватил с лавки новую шапку-невидимку, надел ее и пропал. Как раз вовремя дверь распахнулась, и в мастерскую ввалились дюжие стрельцы.
«Здесь он! Своими глазами видел!» — кричал писарь Чумичка. «Здесь где-то прячется!»
Стрельцы рассыпались по комнате. Они заглядывали в печку, под лавку, в чулан, но никого не находили. Чумичка суетился вместе со всеми. А если замечал какую-нибудь интересную вещицу, он незаметно совал ее в карман. Это все больше сердило домового. Вот писарь сунул за пазуху кошелек-самотряс, и дядюшка не выдержал.
«Эй ты, грамотей, положи на место!»
«Эй, кто грамотей? Как грамотей?» — заговорил Чумичка, оглядываясь.
Но кошелька не выложил.
«Ты грамотей и есть грамотей», — сказал домовой. «Положи, кому говорят, а то как тресну».
«Кто тресну? Кого тресну?» — переспросил Чумичка.
Он заглядывал во все уголки мастерской, а стрельцы не обращали внимания на их разговор. Вот писарь оказался рядом с домовым, и дядюшка домовой изо всех сил стукнул его по затылку.
«Держи его! Хватай!» — заголосил Чумичка. «Вот он!»
Стрельцы столпились вокруг. В суматохе кто-то смахнул с домового шапку. Он потащил ее к себе. Стрельцы не отдавали. Шапка затрещала и разорвалась.
«Попался, голубчик!» — торжествующе закричал писарь. «Вяжите его!»
Дядюшку связали и с невкусным кухонным полотенцем во рту положили на лавку, а потом оставили одного. Вот послышался хрустальный перезвон. К терему верхом на коне подъехала Василиса Премудрая. Она соскочила на землю, отвязала от седла два глиняных кувшина и свистнула. Конь заржал и ускакал куда-то в поля, а Василиса открыла калитку. Сразу, как из-под земли, выросли четыре стрельца.
«Это что за почетный караул?» — удивилась Василиса.
«Это не караул», — сумрачно проговорил старший. «Это тебя взять под стражу велено».
«Кем велено?»
«Кощеем бессмертным».
«Вот как! А где же Макар? Что с ним?» — спросила Василиса.
«Не знаю», — сказал стрелец. «И разговаривать мне с тобою запрещено».
«А ты не боишься меня под стражей держать?»
«Может, и боюсь. Да только мне голову отрубят, как я приказа не выполню».
Василиса Премудрая вошла в терем и увидела на лавке связанного по рукам и ногам домового. Она развязала его и дала живой воды из кувшина.
«А ну, сказывай, дядюшка, зачем тебя так перевязали? Или отправить, куда назначили?»
«Да нет, матушка, не назначили», — отвечал домовой. «Это я тебя предупредить хотел, что беда. Знаки разные раскладывал. Вот Чумичка и велел меня связать».
Дядюшка рассказал Василисе, как Чумичка выведал у него про Кощея Бессмертного, как Кощей говорил в думе с боярами и как он объявил, что царь Макар в деревню отправился.
«Врет он все», — сказала Василиса. «Никуда Макар не уезжал, не иначе, как в подвале прикованный сидит».
И тут в дверь постучали.
«Матушка Василиса!» — раздался голос Чумички. «Выйдь на минуточку. Дело есть».
«Что такое?» — спросила Василиса, выходя на крыльцо.
Писарь протянул ей записку.
«Приказ тебе пришел от Кощея Бессмертного».
«Он уже мне и приказывает», — сказала Василиса. «Чего же хочет его бессмертное величество?»
Она развернула бумажку и прочла. «Василисе Премудрой от Кощея Бессмертного. Приказ. Приказываю тебе, Василиса, срочно изобрести и изготовить луков-самострелов 200, ковров-самолетов 100, шапок-невидимок 1, мечей-кладенцов 50. Срок удается 3 дня и 3 ночи, а не выполнишь ты приказа, мой меч, твоя голова с плеч, Кощей Бессмертный».
«Ай да письмо!» — сказала Василиса. «Ну а зачем ему все это понадобилось?»
«Не знаю, матушка, не знаю!» — засуетился писарь. «Может, он на охоту собрался? Сейчас ведь утки летят, охота самая! Сел себе на ковер, лети и стреляй!»
«А мечи ему для хозяйства нужны!» — поддержала Василиса. «Капусту рубить! Сейчас ведь капуста самая! Сел себе и смотри, как она рубится! Так вот передай, что я ему не помощница. Мечами не капусту, а головы людям рубят. Пусть он такие приказы своим бабушкам рассылает».
«Мое дело сторона», — ответил писарь. «Мое дело приказ передавать».
И он ушел. А стрельцы с обнаженными мечами остались охранять синий терем.
«Дядюшка домовой, приготовь ко мне крепкого чаю», — сказала Василиса помощнику. «Я подумать должна».
И она сидела и думала, и лишь иногда ходила из угла в угол. И тогда в доме звенели хрустальные колокольчики. Вот Василиса вышла на крыльцо, вынула из кармана носовой платок и взмахнула им. Из платка выпало серое соколиное перышко и стало кружиться в воздухе, а в небе появился сокол. Вот он ударился о землю и превратился в доброго молодца Финиста Ясно Сокола.
«Здравствуй, Василиса Премудрая. Зачем ты меня звала? Мед пить или врагов рубить?»
«Не до меда сейчас», — отвечала Василиса. «Хмель шумит, ум молчит. Есть у меня к тебе поручение».
«Сказывай», — попросил Финист. «Любое выполню».
«Сейчас полетишь к Лукоморью. Там дерево найдешь огромное. На дереве сундук спрятан, в сундуке медведь, в медведе заяц, а в зайце этом должна быть смерть Кощея. Ее мне и принесешь сюда.
«Хорошо», — отвечал молодец, — «жди меня завтра к полудню».
Он снова обратился соколом и полетел в синее небо.
«Василиса Афанасьевна, а откуда ты про смерть Кощееву знаешь?» — удивился домовой. «Или сказывал тебе кто?»
«Никто не сказывал. Сама догадалась».
«А как?»
«Очень просто, дядюшка. Ведь он, Кощей, свою смерть должен беречь как самое дорогое, как золото и камни драгоценные. А где их обычно хранят?»
«В сундуках».
«Значит, смерть Кощея в сундуке. Но Кощей хитрый. Он понимает, что сундук будут искать в земле. И он спрячет его там, где никто не догадается».
«На дереве?» — сообразил дядюшка.
«На дереве», — подтвердила Василиса. «Все будут думать, что дерево в лесу, а Кощей выберет дерево подальше от леса. Где?»
«У лукоморья», — сказал домовой.
«Верно. Молодец, дядюшка».
«Но откуда ты, матушка, про медведя знаешь и про зайца?»
«И это просто. Смерть Кощея должен кто-то охранять. Людям Кощей не доверяет. Значит, это зверь. Скорее всего, медведь. Он самый сильный у нас».
«И он в сундуке и спать может», — добавил домовой.
«Но медведь — зверь неповоротливый и неловкий», — сказала Василиса. «А нужен тот, кто в крайнем случае мог бы убежать. Например, заяц. Понял теперь?»
«Теперь понял», — закивал головой дядюшка. — «Теперь ясно все».
«Только я вот чего боюсь», — продолжала Василиса. «Как бы в этом зайце птицы какой не было или мыши. Ну да ладно уж, Финист там на месте разберется. Что к чему?»
«Ну и светлая голова у тебя, матушка», — восхитился домовой. «Уж сколько лет я с тобой работаю, а каждый раз удивляюсь».
Им оставалось только ждать.